Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем цикл передач с замечательным батюшкой, отцом Виктором Кузнецовым. Отец Виктор – член Союза писателей России, лауреат литературных премий, в том числе Имперской премии имени Эдуарда Володина, составитель и автор многих православных духовных книг. В предыдущей передаче мы как раз говорили об одной из таких книг – это «Новомученики нашего времени». У нас была передача об отце Кирилле Павлове, чьим духовным чадом является отец Виктор. Недавно он его поздравлял с Днем Ангела по мирскому имени Иоанн, в честь Иоанна Богослова. И вот недавно Москва отметила скорбную дату 20-летия перемены, наверное, большой перемены и трагедии у Белого дома. В Останкине пришлось и мне быть. Вскользь мы тоже об этом говорили, но, я думаю, говорить нужно более подробно, потому что это страшное время, забывать его тоже нельзя. Вот, дорогой батюшка, я знаю, что вы были участником вот этих печальных событий в Белом доме. Вы после этого приняли священческий сан. И вот прошло 20 лет, я знаю, были панихиды. Вот какие еще были такие духовные большие мероприятия в такой печальный юбилей 20-летия?
Ну, я в основном об этом и мы на Радонеже объявляли, и на Народном радио.
На Радонеже мы даже сделали передачу с вами об этом, довольно да, большую, да. Да. И ну, вот я... по этой книге,
да.
Дорогие.
Да, да, да. Я имею в виду, что мы еще объявляли о панихидах.
Да, да,
я
да,
всю
да.
неделю, то есть 30 сентября, 1, 2, 3, 4 октября проводил панихиды в 3 часа дня каждый день. И мне было отрадно, что спасибо, что, Ниночка, вы объявляли об этом и говорили тоже. Народ было много,
ну,
приходило,
бы.
Да. И мы молились, и, то есть это были рабочие дни, в 3 часа дня, это рабочее время, а людей все-таки было много, погода была, и холодная, и дождь часто, и все равно люди собирались, и мы молились, и, конечно, и вспоминали этих замечательных людей, которые были собраны вокруг вот этого ядра Дома Советов, и которые первыми пострадали во время расстрела Дома Советов с самого утра 4 октября и 5 октября там в соседнем, рядом как раз вот у стены стадиона Красной Пресни, на стадионе расстреливали и 5 числа, и в доме, в сталинском доме напротив, сбоку от Дома Советов, куда многих заводили, в том числе и вот я туда попал, в этот котел, и чудом Божьим вышел оттуда.
Ну, Белый дом – это страшно, батюшка. Вот я была в Останкине 3 октября 93 года. Я была на передаче «Русский дом». Была такая передача на Московском канале. Мы последние вышли из эфира. Нас благополучно через подвал эвакуировали. Но я свидетельница, что это все было как-то запланировано, то есть знали об этом. И Останкино изнутри было набито военными. И потом мне думается, что там ночью, во всяком случае, достаточно было, наверное, бронспойтами разогнать эту толпу, но не убивать никого. В Белом доме было, конечно, все страшнее.
Это, да, и Останкино, это была заготовленная ловушка, которая была заранее заготовлена. С 4 же было объявлено заранее Ельциным чрезвычайное положение, а в 4.12... уже после всего, когда заготовлена эта засада и комендантский час, Рудской с балкона Дома Советов объявил, кинул клич, чтобы люди бросались и мчались на другой конец города, вот в эту заготовленную ловушку. То есть это вот преступник не меньший, чем Ельцин.
И тоже о нем забыли.
Соучастник, да, 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 да. Соучастник этого страшного преступления,
да?
Который благополучно, так сказать, и многие, к сожалению, и те, которые расстреливали генерала. Но речь не об этом сейчас, об этом много описано, рассказано. Мы служили вот по панихиды по этому поводу. И, конечно, это я согласен абсолютно с вами, что это переломный момент был, это было переломное событие в истории нашего Отечества. И об этом даже враги подтверждают. Тот же самый Лужков, который рьяно устраивал оцепление вокруг Дома Советов, водовозками окружил и помогал всячески. Он участвовал, а на самом деле срывал вот эти переговоры в Даниловом монастыре. И много-много очень от него было зла исходило, и от его мэрии, и он признался потом, когда много лет прошло, что когда ему напоминали про события 91 года, августа, что вот тогда, мол, демократия победила, он говорит, нет, тогда еще не победила, это была прелюдия, как февраль 17 года, а вот 4 октября 93-го. Говорит, наша победа. Вот
года.
И даже госпожа Новодворская, так называемая госпожа.
Ну, какая госпожа?
Якобы. Она тоже открыто заявляла о том, что теперь 9 мая надо упразднить. Это не День Победы. Вот День Победы – это 4 октября 93-го года. Но факт то, что это действительно вот этот рубеж, после которого было, во-первых, до этого не было законодательно закреплено разграбление нашего государства. После расстрела Дома Советов была создана новая конституция «Шахраем на коленках». Он сделал, где, во-первых, есть такая графа, по-моему, в 12-й статье, где наше законодательство уступает, не имеет приоритета, а она лишь должна согласовываться, коррелироваться с западной, законодательством. И если расходится, она должна уступать западному. Что мы имеем, если Гаагский там суд присуждает нам за каких-нибудь там самозванцев и Чечни им отдавать деньги, мы отдаем деньги. Или еще что-то, или кого-то посадить, или кого-то освободить. Вот это закреплено. И закреплено вот это разграбление страны. Окончательно в той конституции. И после этого лавиной хлынула к нам в Россию и ювенальная юстиция, и безобразие в области образования, юстиции, наша доблестная милиция, которая соучаствовала в этом кровавом разбое и беззаконии, мы теперь удивляемся, откуда у нас такая милиция, такая взяточники такие, соучастники буквально банд формирований, крышеватели вот этих вот всяких этнических преступных банд и так далее. А вот откуда? Все оттуда. Все из 4 октября 93 года. И я хочу долго не рассуждать на эту тему. Очень много зло просто лавиной хлынуло на нас и продолжает нас захлестывать именно после этого события, которое мы, к сожалению, попустили своим неучастием. То есть те же враги не раз заявляли о том, что если было бы там 1100 народ, тогда бы мы не смогли их расстрелять. А когда там было около 10-12 тысяч, это вроде можно. Вот, я считаю, я согласен тут с казаком, погибшим Есаул Виктор Морозов, который был ранен тяжело в живот 4 октября, но он выжил тогда. А потом его за то, что он сообщал правду о том, что около 9 тысяч убито в те дни у нас людей, И он пропал, и он ехал на машине, и машина, и до сих пор никто не знает, где она, и его самого. А я повторяю вслед за ним, что от 7 до 9 тысяч убито. И это подтверждается в книге. Здесь есть свидетельство человека, который к разуму возил, его заставляли к разуму, и он в очереди стоял еще за погрузкой, полный к раз. И он три ездки, он только один сделал. Вот. Из одного расстрельного дома, то есть там не менее 3-3,5 тысяч, вот сталинский дом, справа, если смотреть на набережную, от дома Советов. Так что вот такая, к сожалению, такое жертвоприношение было сатане на радость Новодворским произведено. Но я хочу зачитать в заключение завещание не сдавшихся защитников Дома Советов. Это вот нам завещание. Чтобы мы не забывали об этом. Братья, когда вы прочтете эти строки, нас уже не будет в живых. Наши тела, простреленные, догорят в этих стенах. Мы обращаемся к вам, кому повезло выйти живыми из этой кровавой бойни. Мы любили Россию. Мы хотели, чтобы на этой земле восстановился, наконец, тот порядок, который Богом ей определен. Имя ему – соборность. Внутри нее всякий человек имеет равные права и обязанности, и приступать закон не позволено никому, в каком бы высоком чине он ни был. Конечно, мы были наивными простаками, за свою доверчивость мы наказаны, нас расстреливают и в конце концов предадут. Мы были лишь пешками в чьей-то хорошо продуманной игре, но дух наш не сломлен. Да, умирать страшно, однако что-то поддерживает, кто-то невидимый говорит, вы кровью очищаете свою душу, и теперь сатана ее не достанет, и погибнув, вы будете гораздо сильнее живых. В наши последние минуты мы обращаемся к вам, граждане России. Запомните эти дни, не отводите взгляда, когда наши обезображенные тела будут, смеясь, демонстрировать по телевидению. Запомните все и не попадайтесь в те же ловушки, в которые угодили мы. Простите нас, мы же прощаем и тех, кто послан нас убить. Они не виноваты, но не прощаем, проклинаем бесовскую шайку, севшую России на шею. Не дайте затоптать великую православную веру, не дайте затоптать Россию. Наши души с вами. Россия непобедима. Дом Советов, 4 октября 1993 года.
Да, батюшка, вот написано в завещании, не попадайтесь в те же ловушки. Но ловушки распознать очень сложно. Вот все-таки итоги-то какие-то, уроки мы вынесли из этих событий страшных? Или все только углубляется и усугубляется?
Ну, какие-то немножечко, может быть, и вынесли, но в основном, к сожалению, мы идем по наклонной. И,
все-таки по наклонной.
Да, и дьявол для этого приготавливает все новые и новые искусные тенеты, которые поглощают нас, особенно наших детей, нашу молодежь.
Да.
Вот если мы будем отворачиваться и будем продолжать, у нас в красном углу будет стоять вместо икон, будет продолжать стоять черный ящик.
Да.
Телевидение.
Ящик Пандоры.
Да, в который все уткнуты, к сожалению, и даже в деревнях уже, и даже, к сожалению, бабушки, которые вымаливали Россию, а теперь они молятся вот этому рогатому черному каналу до самой
бездны. Ну, есть еще телеканал «Союз», батюшка, по которому мы с вами сейчас общаемся.
Ну, это да, единственный.
Безденежный.
Безденежный. И мало кто может его поймать,
ну, да,
к сожалению. Так же, как радио «Радонеж», так же, как газеты, вот мы упоминали, и «Русский вестник». Они малотиражные, и только отдельные люди это, к сожалению. Но церковь есть, Евангелие есть, псалтирь есть, жития святых есть, можем молиться, можем в храме Божий поклониться. Поэтому это самое главное. И расчет этих сил, антихристовых сил, главный не столько погубить наши тела, сколько погубить наши души.
Конечно.
А это мы ни в коем случае не должны отдать.
Поэтому они убивали всегда лучше.
Да.
Батюшка, ну вы смелый человек, конечно. Врата ада не одолели церковь, церкви наше спасение. Но вы еще занимаетесь и общественной деятельностью большой. Вы недавно были, вот как я в газете прочла, круглый стол «Вечерняя Москва» проводила, да? И у вас там произошла такая полемика. Может быть, подробнее расскажете немного?
Ну,
тема-то такая, как
да,
разрушают семью гендерные технологии и ювенальная юстиция. Я вообще мало понимаю, что такое ювенальная юстиция. Есть пятая заповедь Божья, да? Чти отца и матерь твою.
Ну, а тут... они, бесы, всегда для того, чтобы сделать тайно свои дела, они придумывают вот всякие словечки мудреные. Ну, например, эти дедушки нынешних разрушителей, которые сотворили революцию в 1917 году, они вот захват народной собственности, ну, или каких-то...
Да, вот они себя
народных...
сейчас специально именуют
да.
господами, но не от слова «Господь».
Да, конечно.
Да.
Вот. И они придумали тогда слово «экспроприация».
Угу.
Не захват чужой собственности.
А теперь приватизация.
Экспроприация, да, теперь приватизация там, и так далее. Они понадумали словачки и словечки даже. Ну, например, там в 90-х годах уже, извините, не гулящая девка там презренная, а путана, что-то такое загадочное. Не убийца, а киллер. О, что-то
тоже
интересное.
Тоже загадочное.
Да, потом эти всякие спекулянты у нас стали предпринимателями, коммерсантами, а они преступными лицами. Также вот они нетерпимость на толерантность на какую-то передумали. Вот. Так же, как ювенальная юстиция, вот ювенальная какая-то, ювенальная, то это по существу вроде бы для защиты детей.
Да.
Только назовите ее.
Юстиция, детей.
Да, защита детей. Нет, ювенальная, вот темная, чтобы что-то пугало, ужасало. Так же, как гендерные, так сказать.
А вот давайте объясним. Теперь. Нас смотрят и слушают простые люди. Что такое вообще, что такое гендерная политика?
Ну, гендерная политика, об этом вот очень хорошо описал священник в газете православной. Ну, во-первых, это от английского, опять же, слово.
Ну,
гендер – это как бы у них там, это как бы понятие, которое разделяет, ну, вот как у нас, мужской, женский род в словах.
Да.
Вот. Они это перевели в понятие. Понятие. То есть, вот чтобы не развлечение полов, то есть, грубо говоря, это по-русски это развлечение полов. А вот чтобы не было понятно, чтобы мы тоже опять ужасались и загадочно, так сказать, вот дрожали перед этим, вот придумали, опять же, иностранные вот эту вот кличку.
Это что, смешение полов так выходит?
Это смешение полов просто.
И
вот.
Поэтому в свидетельстве о рождениях там
да.
уже некоторые предлагают родитель номер один, родитель
да,
номер
да,
два.
Да.
Не отец и
да.
мать.
Или как мадам, мадам Арбатова, которую всячески подавали, которую цитируют полно в газете и в интернете сотрудники этой вечерней Москвы. Вот гендер – это приписывание мне одной роли, а вам другой. Родившись девочкой, я всю жизнь должна быть босой, беременной и на кухне. А вы, ну здесь многоточие, а там она говорила, а вы, то есть мужчина, а мужчина должен воевать и охотиться за мамой.
Ну
там,
да,
там,
ну что-то... не наоборот же, батюшка,
да.
ну не наоборот же. Если я родилась девочкой, значит, я должна быть и на кухне.
Ну ей нужны были вот эти вот какие-то такие дикие там древние, там, так сказать, понятия, чтобы пугать опять нас.
Да.
Вот. А что плохого, если женщина беременна? Это замечательно.
Да.
А что плохого, если женщина мужу готовит собственными ручками еду? Что в этом плохого? Это для нее это проклятие. А для нормальной женщины это не проклятие. И правда, ее в комсомол не принимали за... А в комсомол принимали в 14 лет, как вы знаете, при советской власти. А ее не принимали за аморальное поведение. Вот, об этом она умалчивает, что она еще тогда это начинала. Так вот, эта вот дамочка, она у нас полностью цитируется, все остальное сокращается. Она умудрилась там, Владимир Николаевич Осипов, вел Максим Шевченко, правда, вел он, молодец, он волево вел, грамотно вел это все.
Отец
Владимир Николаевич Осипов замечательный доклад сделал о том, что отбираются дети. Он привел цифры, страшные цифры. 300 тысяч детей отобрано в Норвегии. Это даже не русских, так сказать, иммигрантов. Это уже коренного населения.
Батюшка, позвольте маленькую иллюстрацию, когда я была в Америке. Можно маленькую иллюстрацию?
Да, пожалуйста.
Шестилетняя девочка дома капризничает. Берет хрустальные дорогие вещи, кидает на пол в дребезги. Родители не смеют ее шлепнуть. Они вызывают полицию. Полиция приезжает, маленькой девочке надевают наручники и считают, что это очень хорошо. То есть девочка будет бояться полиции, а о родителях она не должна, что родители ее не наказывают, родители у нее хорошие. Неужели такое привьется у нас?
Вот и мы боремся. Вот для этого был круглый стол, была битва, буквально битва. Это мадам, которая кичится очень, а совершенно безграмотно. Она кичилась, она заявляла еще до передачи. Я филолог, я всю Библию изучила. А я говорю, а давайте проэкзаменуем. Она, не надо. Сразу.
Ну, да.
Вот. Потом опять что-нибудь заявить такое филологическое. Я ее...
И прикрываются еще православием.
То есть,
и верой.
Да,
ужасно.
Совершенно человек не образован. Но жуткое хамство, жуткое фанаберие. И все это позволительно. И Владимира Николаевича, пожилого человека, который 16 лет просидел за веру, который выстрадал, который удивительно тактичен, который приводит все эти цифры, она вдруг... В Германии 200 тысяч отобрано детей.
Ужасно.
В Германии, я недавно слышал по последним известиям, отца посадили в тюрьму за то, что он не пустил дочь на урок полового воспитания. Нормально.
Я бы тоже не пустил.
Вот, вот. Ну и сидели бы в тюрьме. Вот. Нашего дипломата убили, избили в Голландии. За что ворвались в дом?
За что?
А чтобы подтолкнуть нас в этом направлении, в ювенальной юстиции. Мы же никак в европейскую норму не соглашаемся
такие
войти.
Нормы нам...
И именно поэтому, ведь смотрите, извинение какое было. Мы извиняемся, что мы дипломаты побили, но полицейские действовали правильно. Ничего себе. Ворвались в чужую квартиру, избили человека за то, что соседи позвонили, что якобы они слышали, что девочка там вроде плакала.
И, ну и что, дети плачут?
Но это у нас.
Да.
А по их вы же сами регистрируете. И это у них уже закон. Поэтому вот идет битва. Если мы еще ее сейчас проиграем, мы проиграем последним. То есть они же за что выступают?
Ну,
они выступают за то, что пол не должен определяться. Вот когда он, она, а их до этого будут еще воспитывать в детском саду и в школе, что а вот есть и другой пол. А вы не хотите вот тем полом, а вот познакомьтесь. Вот, вот видите, вот эти две девочки, они вместе живут, им не нужен мальчик. Вот вы не хотите... Давайте мы вас, они ознакомят полностью,
вот
они погрузят.
Стыдно даже говорить о таком, правда, батюшка?
Это нам стыдно.
Ставят,
а им не стыдно, а им не стыдно. И вот другая дамочка была, некто Толстая, вот, которая говорит, я врач, я мать, я жена, я это, там мягко стелит. И говорит, она как, ну представьте, я вот врач, я давал клятву Гиппократа, а вот ко мне придут две женщины, которые сожительствуют, и что же, я их должна прогнать? А вы знаете, сколько самоубийств вот через то, что люди хотят вот жить вот другой жизнью, вот другим полом, своими совращениями, а их вот говорят им, что вы ненормальны, что вы еще что-то, и они кончают жить самоубийством. И вот эта дамочка, опять Арбатова, она говорила, 2000 там погибает, миллионы беспризорных. Я ей в конце ответил, и это отрезали,
да?
И это отрезали. Отрезали, ни в интернете нет, вот распечатка интернета, ни в газете нет. А я ей ответил, во-первых, я ей привел Паисий Святогорца, где он говорит, что семья – это каноническая, и должен мать и отец.
И
дальше, И он еще говорит, что если она, это вот потому что детей не знакомят с противозачаточными, поэтому вот и вырождаемся. А он как раз наоборот говорит,
да,
о том, что вот вы употребляете противозачаточные и аборты, вот поэтому вы вымираете. И это не Бог это вас наказывает, а вы сами себя губите, сами себя убиваете. Это Судогорец.
Наши
и это отрезали.
Никаких этих политик знать не знали.
Совершенно верно.
А было по 12 детей.
Да, это отрезали. И дальше я этой мадаме на это говорю. Я говорю, вы знаете, а не было никогда в России до революции ни беспризорных, ни наркоманов молодых, ни убежав, ни миллионов там бездомных и так далее.
И о сиротах это, заботились, если вдруг сирота, ребенок,
это вы их
умерли,
породили.
Да? Да?
Ваши деды породили беспризорщину после 17-го года, а вы породили вот после демократического переворота 91-93 год вот этих бездомных детей, вот этих детей-сирот и вот этих, которых детей убивают, там всякие разбойники и так
батюшка,
далее.
Они еще знаете, как говорят, что родители ведь разные бывают. Есть родители-пьяницы, наркоманы. От них надо убирать детей, и поэтому ювенальная юстиция нужна.
Она не нужна. Она и до этого была, когда лишали родительских прав.
Конечно.
Были нормальные детские дома, но которые не отправляли детей за денежки садомитам в Америку.
За рубеж, да.
Да, или на запчасти. Вот в Италию. Сколько туда, оказывается, не могут найти. Тысячи детей туда тоже отправили.
Это тоже это позор нашей власти.
А где они? Детей. Никто не знает. Хорошо еще, они кто-то в семьях остался. А если все нормально, почему скрываете? Значит, многие дети на запчасти пошли, тем же садомитам.
Это
или
ужасно.
Перепродали каким-то арабам.
Батюшка, видите, как они оправдываются, что якобы в России такие ужасные детские дома. Mm. Детские дома, действительно, там ничего хорошего нет, и когда я бываю там иногда с выступлениями, я ужасаюсь. Но как хороши приюты православные. Вот в Сольбе, Николо-Сольбинский монастырь, там для девочек приют. Девочки как куколки. Вы знаете, у них даже генетика исправляется под присмотром матушек с молитвой. Ну почему бы тогда
Ниночка,
не разрешить
а это наоборот закрывается?
Да. Я знаю,
сколько
матушка,
во Владимирской области?
Да?
Вот я сейчас где-то мне попадалась информация. Целые большие дома, несколько, прям огромные длинные дома. В Казахстане священник большой приют организовал и так
да,
далее.
Да, имени Семёна Верхотурского
знаю. Все снимают, да.
Все запретили, почему запретили?
Потому, потому, чтобы поставлять туда, чтобы не было положительного примера. И вот я еще хотел в заключение еще один примерчик показать. Вот, пожалуйста, вы все видели эти газеты. Это газета «Метро», которую бесплатно массовым тиражом раздают всем в руки. Это та же самая «Вечерняя Москва». И многие и так далее. Вот нам все, как наше великое достижение, нас долбасили целую неделю. Вот яйцеклетками, как говорит Проханов, Пугачевой и с ее муженьком, который годится ей во внуки. И это что? Мировое событие российское? Для чего это нам? В том же метро однажды было тоже на титульном листе, на прям самом какой-то мэр Мексики. Оказывается, почему же его расположили? А оказывается, он садомит. И он, причем, гордится и всем заявляет открыто, что он садомит, а другие, мол, скрывают.
Они
для чего это мне? А это приучают, приучают, что это нормально, чтобы мы не реагировали болезнь на это. Вот средства массовой информации ведут организованную тотальную войну под руководством властей. И это обуздать можно элементарно, за один день. Вот главное. Так же, как всех этих чубайсов и так далее, которые разоряли и разоряют нашу страну, посадить куда положено, элементарно, и опять же весь народ поддержит. И ничего, никакие новодворские пикнуть не смогут.
Ну, мировая общественность будет пикнуть.
А это наплевать.
Да?
Когда нужно, мы умеем это делать? Умеем. Так что за Отечество и за веру свою нужно стоять. Не будем стоять.
За нравственность, чистоту,
не будем
конечно.
Стоять. Вот потерпим такое же поражение.
как 90.
Вот, и это будет последнее поражение. Потому что вот здесь отсиделись, а там какие-то собрались, их назвали красно-коричневыми. Ну, это какие-то такие, ну, наверное, ненормальные мужики. Ну, слишком вот горячие и так далее. А мы посидим дома. Я в семье посижу, я в тапочках посижу, перед ящиком. И вот если мы не встанем, вот за наших, за последнее, за наши семьи, за наших детей, все, это последний рубеж. Это последний рубеж. И оправдаться уже никто не сможет. На страшном суде уже. На страшном суде. Да. А это главное.
Батюшка, я очень благодарна вам за такое смелое выступление сегодня на телеканале «Союз». Дай Бог вам здоровья. Благодарю вас за ваши замечательные книги. Дорогие телезрители, я прощаюсь с вами. Благодарю и от вашего имени тоже отца Виктора Кузнецова, известного общественного деятеля, писателя, лауреата литературных премий. Всего вам доброго. До новых встреч.
Храни вас Господь и Матерь Божия.